Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Я напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. Батюшка, вопрос от Игоря.
Ревность? Вообще это переживание как бы уместно? То есть, предположим, если человек вообще не ревнует, то есть это хорошо или стоит все-таки быть не полностью равнодушным? То есть не будет ли это такой вот холодностью?
Какой-то... То есть ревность – это показатель любви? Или это все-таки не то?
Я, предположим, уверен, что это вовсе не показатель любви, но, возможно, в какой-то степени это уместно, переживание. Потому что когда человек совсем холодный, вот как бы он не чувствует ничего. Но он, наверное, должен чувствовать просто любовь, а не ревность, да? По идее, чтобы не быть равнодушным. Но это я уже сам начинаю отвечать, мне на самом деле было бы интересно послушать. Я сам себе задавался, а вообще зачем мне это переживание? Я понял, что оно бесполезное, что толку от него никакого нету, вот так вот для себя. Что мне комфортнее без него вообще, что если бы у меня был такой выбор, то я бы вообще перестал ревновать. Но кнопки такой в себе найти трудно, начинаешь анализировать, откуда возникает ревность. Возникает ощущение, что это какая-то привязанность, что возможно это какая-то внутренняя нецелостность, ты зависишь от человека. Как будто бы сам по себе ты один не такой целостный, как если бы ты там вот с этим человеком общался, предположим, там девушка какая-то. Но опять же, вот жена, то есть, предположим, мне комфортно там бывает даже сутки провести там наедине с собой, но если я знаю, что там она пойдет куда-то там без меня, то я могу ревновать. То есть, опять же, может быть, это уже не о целостности, а просто о страхе за целостность брака, наверное, вот.
Батюшка, прозвучал вопрос от Игоря, но, наверное, все-таки понятие ревности можно отнести не только к взаимоотношениям супругов, да, а гораздо шире. Это что скажет нам священник?
Давайте все-таки начнем с того, что нам озвучил молодой человек. Вот, потому что, наверное, для многих семейных пар супружеских наступает момент переоценки своих взаимоотношений. Рано или поздно возникает вопрос именно об этом чувстве. Какую роль оно играет в нашей жизни? Можно ли без него обойтись? Хорошо ли, когда человек ревнует? Я боюсь, что, наверное, не смогу ответить на вопрос однозначно, потому что, как и в любом другом чувстве, которое испытывает человек, в нем есть и что-то положительное, есть что-то и негативное. Что может быть негативное? Во-первых, мы с вами, наверное, сразу скажем, что ревность – это зависть, ревность – это гордыня, ревность – это зависимость, ревность – это мучение, дискомфорт, как нам озвучил молодой человек.
Разрушение отношений.
Иногда даже от разрушения отношений, да. Но иногда бывает так, что когда теряется интерес друг к другу, происходит точно то же самое разрушение отношений. Поэтому, наверное, речь идет не об этом чувстве, зависть, о том, как оно построено, какое место оно занимает в системе взаимоотношений, кто тот человек, который этим чувством мучается, насколько это чувство для него действительно мучительно, насколько оно центрально или периферийно. Тем более, что ревность, иной раз, точнее говоря, синонимы этого чувства, синонимы этого слова, они употребляются иной раз в церковно-славянском таком произношении, употребляются в Священном Писании.
Ревность о Боге, да?
Ревность о Боге. Или ревнуйте дарований больших. Ищу вам по превосхождению, путь вам показываю. Апостол Павел. То есть ревность, ревнование в определенных смыслах, они лишены негативного контекста. Наоборот, к этому призывается человек ревновать.
Ревновать значит стремиться.
Ревновать значит стремиться, да. Не просто даже стремиться, а обрести. Ревнуйте дарование больше, обретайте дарование больше, говорит апостол Павел. Поэтому вопрос не очень прост, как может показаться с самого начала. Конечно, было время, когда в нашей стране люди, может быть, даже и не церковные, и не воцерковленные, и даже, может быть, неверующие, стремились там создать новый тип взаимоотношений, новый тип семьи. Понимали, что ревность – это пошло, ревность – это глупо, это пережиток, это вот собственность, которой не должно быть, это вред, это негатив, без этого нужно обходиться. Тем не менее, все эти эксперименты, они ушли куда-то в прошлое, там в прошлом осталось. Да? А ревность, она живет, сохраняется. Причем в те же самые времена, когда вот вроде казалось бы, ревность – это пошлость, ее нужно изжить, и можно жить совершенно другими там семейными, какими-то связями, поэт, который, может быть, в такой нетрадиционной ситуации жил, в семейной связи, тем не менее написал: «Любить — это с простынь, бессонницы рваных срываться, ревнуя Копернику, его, а не мужа Марьи Ивановны, считая своим соперником». Конечно, можно сказать, человек не воцерковленный, человек там неверующий, там строитель нового мира, без Бога,
атеист.
Да. Там, да. Вот, но здесь вот, собственно говоря, мы имеем дело с предрассудком, не с каким-то рассудочным таким вот волеизъявлением человека, а с тем, что рассудок не может преодолеть, не может победить. Поэтому нужно сказать, что это, наверное, все-таки в большей степени наследие ветхого человека. Конечно, он блаженный человек, который может построить свою жизнь семейную без вот этой ревности, и осушающей душу и ум, разрушающей самое основание даже семейного взаимоотношения, лишающей доверия супругов друг другу, которая, ну, эта самая ревность выливается в мелочную какую-то такую придирчивость, слежку, постоянные упреки. Вот. Но с другой стороны, опять-таки, можем сказать, что если нет никакого вот этого взаимного влечения, если нет вот этого чувства боязни, потери, во что может вылиться и семейная жизнь в том числе. Если мы совершенно успокоились, если мы совершенно так вот расположились, что называется, комфортно, никаких уколов совести не испытываем, никаких таких вот беспокоящих на чувств о том, что все-таки не вечен наш брак, а временем, не испытываем, к чему это может привести? Потому что люди, ну, растеряют интерес друг к другу. И на этом начинается процесс разрушения брака. Или же взаимоотношения, они скатываются до таких вот, ну, пошленьких каких-то семейных взаимоотношений, когда, в общем-то, друг другом люди практически не интересуются. У каждого свой мир, эти миры редко когда пересекаются. Опять-таки, если пересекаются в каком-то предрассудочном уровне, ничего искать не хочется, ничего нового не желается. И, в общем-то, люди просто, что называется, закукливаются в этом комфортном, удобном, теплом мирке. И он удобен и тепл не потому, что он такой является, а потому что, ну, что называется, ниоткуда не сквозит. Ничего нового не происходит. Привычное, обычное, да. Только вот непрошенные гости, такие как болезнь, иной раз смерть, они человека ставят на, ну, грани, ну, такого экзистенциального срыва, трагедии. Потому что в этот, казалось бы, безопасный мирок приходит то, что превышает силы человека. Казалось бы, я все регулирую. Казалось бы, у меня все есть, мне больше ничего не надо. Поэтому боязнь потерять, мне кажется, это не минус, а плюс. Боязнь потерять — это постоянно проверка, ежедневная проверка своих взаимоотношений. Это проверка самого себя. Не случайно вот молодой человек сказал, что мне было бы без этого чувства комфортнее, мне было бы спокойнее. Вот, но, понимаете, вечный покой у нас наступает за гранью жизни. А там, где жизнь идет, где все кипит и все изменяется, и все течет. Вот, я думаю, что необходимо прикладывать усилия для того, чтобы все это сохранить. Я уже не говорю о том, чтобы это улучшить, для того, чтобы это возвысить, нужны усилия еще больше, для того, чтобы просто сохранить, усилия нужны необыкновенные. Редко кто из семейных пар, счастливых супружеств, может сказать, что вот мы остались на том же самом уровне, на каком вот мы были во время заключения нашего брака. В любом случае, это будет либо какое-то понижение, люди недовольны своим браком, она менять ничего не хотят, а из понятных уже обстоятельств, которые я рассказал, исходя. Вот, либо это действительно люди, которые отнеслись творчески к своему браку, которые постарались его построить, создать. И обратите внимание, что эти люди, как правило, чаще всего находятся в движении. И в этом отношении даже такое чувство, как ревность, оно может сыграть определенную положительную роль. Так же, как мы добавляем специи, допустим, в пищу для того, чтобы усилить вкус еды. Вот, мы, конечно, не едим галимую соль там, или галимый перец. Естественно, это портит пищу насовсем. Вот, определенно какое-то чувство неуверенности, чувство боязни, мне кажется, оно помогает. С одной стороны, конечно, мы направлены к тому, чтобы преодолеть это чувство неуверенности. Ну, так устроен человек. Нам нужна гарантия. А с другой стороны, вот эта гарантия, она чаще всего является обманчивой. И обманываются не только те, на кого мы, казалось бы, имели гарантию, мы сами по себе обманываемся. Поэтому ревность может быть и синонимом любви. Вот ревность может быть и синонимом других чувств, других состояний. Мы слышали, что ревность может быть зависимостью. Но эту зависимость человек, наверное, обязан почувствовать. Человек, наверное, призван эту зависимость проверять. Проверять на прочность. Проверять на прочность в том смысле, чтобы ее разорвать. А в том смысле, чтобы быть достойным этой зависимости. Потому что если мы говорим о супружеских взаимоотношениях, мы читаем в Священном Писании, да? Прилепится человек к жене своей, и будут два в плоти едины. И в чинах последования и венчания мы это читаем, да, и добавляем. И то, что Бог соединил, человек пусть не разрушает. Вот, но не разрушает как? Просто думая о том, что вот, да не разрушу я. Ведь это не разрушение этой связи, она очень многоликая. Очень много аспектов у него. И поэтому зависимость это наша, понимаете, так же, как зависимость от нашего тела. Нравится мне мое тело, не нравится мне мое тело. Может быть, мне волос на голове маловато, может, мне там чего-то многовато там на поясе. Но тем не менее, это мое тело, я от него зависим. Так же, как душу мои люди не видят и не ощущают. Она действует через мое тело. Это необходимое вот такое осуществление меня. Это принадлежность моей личности в том числе. Точно то же самое, вот и наш брак, это наша зависимость. В той же самой степени, это необходимая такая вот принадлежность моей личности. И ощущать эту зависимость, мне кажется, нужно. Мы смотрим в зеркало со смешанным чувством, правильно? С одной стороны, видим, что такое привычное, такое симпатичное, такое милое, такое уникальное, такое единственное. А с другой стороны, кажется, вот тут прыщичек лишний. И вот тут вот что-то вот не то. И вот здесь надо бы поправить. Понимаете, у нас двойственное отношение к нашей собственной внешности. С одной стороны, она нам нравится. С другой стороны, хотелось бы что-то изменить. Так и в наших взаимоотношениях. И мне кажется, вот ревность, как раз-таки вот показатель этой самой зависимости. Мы можем изменить. И очень часто для многих людей вот эта зависимость, она, если она добровольно принимается, не как такая вот узда, которую набросили, которую нужно влечь по жизни на протяжении многих там лет или десятилетий. Не то чтобы это какое-то наказание, это реально мною выбранный какой-то удел. Это то, что я выбрал. И в этой ревности я подтверждаю верность этой самой зависимости. Мне кажется, в этом отношении как чувство проверки, ревность, она очень состоятельна. Вот. Ревность может быть и как стимул. Потому что если я чувствую, что я как-то вот, понимаете, теряю, может быть, свою жену, и это побуждает меня не просто там устраивать весь сцены, или там проливать горькие слезы, там, сидя на диване, там, и разглядывая свое отвисшее брюхо там в зеркале. А если это меня стимулирует каким-то новым таким вот подвигом во имя совместной семейной жизни, во имя того, чтобы я все-таки соответствовал тому идеалу, который, как-то с вами говорили в предыдущих передачах, я его, этот идеал, заявил. Я был таким спортивно видным, мускулистым юношей, где я оделся, и что от меня может ожидать теперь жена, если я обещал ей одно, а она имеет теперь совершенно другое. И вот возвращение к этому идеалу, поддержание этого идеала на высоте, это не то, чтобы там вот стремление обмануть. Мне кажется, как раз-таки вот вполне мужское чувство, достичь, добиться, завоевать, потому что до начала семейной жизни мы почему-то для себя этого труда не видим. Нужно добиваться, нужно вставать там рано, нужно там ложиться поздно, нужно успеть и поработать, там сходить в кино, там нужно и много вещей сделать. Для нас это не кажется трудом, все это легко так совершенно получается. Вот начинает семейная жизнь, милый, сходи в магазин. И иной раз это предложение бывает началом семейного скандала. Откуда это все берется? Поэтому определенная такая вот доля неуспокоенности, определенный такой стимул, ревность, когда вот нужно быть на высоте требований положений, не то что тех положений, требований, которые предъявляет тебе противоположная твоя половина, а те, которые ты сам для себя установил. В общем-то, каждый из нас эти требования, эти нормы устанавливает в начале своей семейной жизни. Вот, и поэтому иной раз такие вот взаимоотношения, когда человек боится потерять, боится разрушить такие взаимоотношения, они могут быть даже и хранителями брака. Ревность может быть, конечно, и завистью, ревность может быть, конечно, и гордыней, ревность может быть и мучением. В этом случае мы говорим о ревности как о страсти. Страсть она обязательно нам учение принесет.
Страдания.
Страдания. Обязательно. Она принесет нам страдания. Поэтому в этом отношении, конечно, блажен тот, кто это все пережил и перенес. И не испытывает. Конечно, хорошо, когда у нас и семейные взаимоотношения все такие вот идеальные, когда у нас и дети замечательные, когда у нас и совет и любовь, и когда мы не впадаем в эту вот унылую пошлость такого серенького существования, а не жизни, когда у нас действительно и духовные какие-то ориентиры, там, интеллектуальные ориентиры, там, и душевные у нас там, интересы, они на высоте. Там. Вот. Это все замечательно, конечно, но сколько семейных пар мы приведем пример, где все это вот хорошо, где все это соразмерно, где все это замечательно. Поэтому даже на протяжении одной семейной жизни, в одной и той же семейной пары, могут быть разные периоды. Вот и поэтому эта страсть, ну, в общем-то, наверное, и неистребима для очень многих людей. Так же, как практически неистребима гордыня, которая дает нам в качестве своей производной и зависть, а значит и мучение, а значит и дискомфорт. Вот. Ну, опять-таки, здесь что значит дискомфорт? И ну раз для меня исповедь связана с дискомфортом, я веду на исповедь и испытываю очень острый дискомфорт. Там придется говорить о том, какой я плохой. Ну, я же хорош. И вот это вот раздвоение мне, конечно, приносит самый дискомфорт. И в то же время, переступив через себя, принеся покаяние и согласившись с тем, что я несовершенный, что в определенных вот этих вот моментах проявления как раз вот и есть доказательства моего несовершенства, и то, что я плохой, действительно, я получаю утешение более высокое от Бога. Я, может быть, не становлюсь лучше, но я чувствую, как Бог меня слышит. Я чувствую, как Он меня утешает. Поэтому дискомфорт – это не то, чего мы должны лишиться. Опять-таки, дискомфорт – дискомфорт рознь. Опять-таки, мучение – мучение рознь. Были люди, которые говорили о том, что они согласны испытывать мучения ежедневно, только для того, чтобы не отпасть от Христа, не отлучиться от Него. Некоторые люди даже согласны были на костер идти каждый день, только для того, чтобы в конечном итоге от Христа не отпасть, не отказаться от Него. Вот, и поэтому то, что нам приносит боль, то, что нам приносит мучение, страдания, дискомфорт, как мы это сказали, это не всегда плохо. И, конечно, с одной стороны, это по-человечески, как это предрассудочно, устранить все то, что нам это приносит, все эти уколы и укоры совести нашей, нашей там, самоуспокоенности. С другой стороны, то, что это происходит, иной раз в этом видна и рука Божия. Господь по-разному до нас дотягивается, иной раз даже через наши страсти. Иной раз через страсть там, скупости Господь учит нас победить расточительность. И ну раз через эту самую страсть скупости Господь спасает нам от пьянства человека. И ну раз через другую страсть человек решается какой-то губящей его страсти. Вот. В этом тоже видна ведь воля Божия. Просто человек должен каким-то образом совершить выбор в конечном итоге, осознать, что этот выбор совершен им, а не кто-то за него совершил. Господь создает условия, только человек может своим выбором эти условия принять. Так же и с ревностью. Хорошо ли, когда человек ревнует? Давайте спросим себя опять. Название нашей передачи «Да будет с вами любовь». Хорошо ли, когда человек испытывает на состоятельность свою собственную любовь? Я думаю, хорошо. Я думаю, хорошо, когда человек не в самоуспокоенности пребывает, а боится эту любовь потерять. Конечно, должны быть периоды, когда да, действительно нужно, там, что называется, не боясь почувствовать любовь, но такого не может быть вечно. Человек изменяется. Поэтому, когда человек боится свою любовь потерять, мне кажется, это неплохо. Хуже, гораздо хуже, очень плохо, когда это чувство превращается в страсть. Хуже, когда к этому чувству примешивается гордыня, зависть, уныние. Человек становится зависимым от этой своей страсти. Тогда получается, конечно, совершенно такое вот предсказуемое продолжение, когда человек не может выбраться из этой своей зависимости, он все свои действия, все свои слова, мысли, поступки, он вкладывает в одну и ту же канву. Эта канва, она приводит к разрушению взаимоотношений, к разрушению брака. И на раз люди, даже потеряв брак, потеряв даже любовь, не освобождаются от чувства ревности. И это как раз вот показатель. того, что страсть даже переживает эти взаимоотношения.
Батюшка, и хочется напомнить тот образ ревности, о котором, наверное, мы все мечтаем, чтобы именно этот тип ревности в нас преобладал, возможно, в полной мере. Ревность о Боге.
Но здесь мы, наверное, уже не сможем сказать ревность. Здесь, наверное, нужно будет говорить ревнование. И в этом смысле очень много и позитивных вещей может произойти на жизненном пути человека, если человек будет ревновать о своем профессиональном призвании, если он будет стремиться быть на высоте своей должности, своего должностного места, если он будет ревновать о том образе, который он создает на месте там, начальника или на месте подчиненного, если в этом самом своем амплуа, в своей вот этой вот роли жизненной, он будет ревновать о том, чтобы быть христианином истинным.
Быть добрым родителем.
Быть добрым родителем. Да, очень много таких вот ролей можно себе представить, когда все зависит не просто от каких-то рыночных взаимоотношений. Знаете, ну раз вот мы говорим, что там, вот рыночные взаимоотношения, они все на место поставят. Да не все на место поставят. Они могут поставить на место только то, что касается взаимоотношений с деньгами. Не больше. Вот, деньги, товар, деньги, не больше. И получается, что не эти самые деньги, товары, деньги являются принадлежностью человеческих взаимоотношений. Человек становится принадлежностью этих вот взаимоотношений, которые от человека не зависят. Чтобы это зависело от человека, нужна все-таки такая вот доля сознательного волеизъявления. Человек должен действительно это сознательно захотеть, действительно сознательно там сделать. И, в общем-то, мы с вами уже несколько десятилетий, можно сказать, уже живем в товарно-денежных отношениях. Улучшаются ли человеческие взаимоотношения? От этого нет. Сами по себе они не улучшатся. Нам показывают, вот, дескать, там те вот страны, там вот Англия, там Франция, там Америка, вот они живут там вот в этих отношениях 300 лет, нужно вот как газон их там содержать, поливать там. Хотя вот, может быть, просто стоит не разрушать то, что у нас есть. Ведь и те страны начинали немножко не с того. Вот и те страны пришли к тому, что они сейчас имеют, как раз-таки не созидая что-то новое, сохраняя что-то старое. Прежде всего, вот эти вот взаимоотношения ревнования о чести рабочего, о чести бизнесмена, купца. Допустим, у нас же был такой вот кодекс. Ревность, о чести. Слово купеческое. Помните пьесы Островского? Да. Что же тебе мешает? Тоже кинуть вериги, цепи. Хуже слово купеческое. Угу. Поэтому это вот ревнование о чести, ревнование о достоинстве, о том, чтобы, ну, стремление не то, чтобы быть лучше всех. Потому что здесь, конечно, есть и то, что может быть опасным. Опять-таки мы приходим к опасной близости с гордыней и завистью. Когда человек, чтобы остаться лучшим, просто всех остальных стремится сделать хуже. Ревность именно имеется в виду христианская. Человек стремится быть на высоте тех норм и правил, которые он для себя заявил, которые от него требуются. Его положением, его должностью, его работой. Если каждый из нас будет на этом месте таким вот ревностным исполнителем своих обязанностей, неравнодушным, а ревностным. Поэтому от этого, я думаю, выиграют всех в конечном итоге. Я отдельный человек, я отдельный там производство. Я думаю, что все общество наше от этого только выиграет.
Господи, батюшка, я очень рада, что вот таким образом развилась тема ревности в позитиве. Причем мы вернулись к смысловому значению этого слова, да. Мне кажется, это очень важно для нас, для того, чтобы мы более глубоко понимали все-таки смысл. Дорогие друзья, я напомню, что с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, милость Твоя пребудет со всеми нами.